Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске «Городского наблюдателя» речь пойдет о первых учебных заведениях многонационального и многоконфессионального Петербурга XVIII века. О том, где находились эти учебные заведения, кто в них обучался, какие преподавались предметы, а также каковы были порядки и уровень обучения, нам рассказывает профессор, доктор исторических наук, президент региональной общественной организации «Петербургский дом национальных культур» Тамара Михайловна Смирнова.
В нашем городе вообще школьное образование началось на немецком языке. И первая школа всего Петербурга была немецкая школа при церкви Святого Петра на Невском проспекте. Открыта она была в 1709 году.
Первая общеобразовательная школа.
Первая общеобразовательная школа города в целом. А первая школа на русском языке преподавания открылась на 2 года позже. И уровень преподавания в этой первой немецкой Петершуле был очень высок. Достаточно сказать, что, например, одним из директоров этой школы в середине XVIII века был профессор Геттингенского университета Антон Фридрих Бюшинг.
И родители отдавали туда детей именно из-за того, что там было очень хорошее образование.
Да, более того, в начале XX века эта школа стала самой большой численно школой России. Вот крупнее этой школы вообще не было. Там училось 1600 учащихся, причем очень важно, обоего пола. То есть и мальчики, и девочки. А в 1912 году, чуть попозже, отметили 200-летие этой школы. Очень торжественно писала городская пресса об этом много. Но с началом Первой мировой войны школа осталась, но все предметы в ней стали преподавать только по-русски. Кроме этой самой известной немецкой школы, у нас были и другие немецкие школы, которые первоначально также создавались при церквях лютеранских и реформатских. Ну, известные школы Анненшуле при церкви Святой Анны на Кирочной улице. Сама улица, если помните, называется именно по этой кирке, то есть по лютеранской церкви. Катериненшуле, церковь Святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова. И Реформиртеншуле, реформатская церковь на Невском проспекте 20. И здесь в XVIII веке все предметы, кроме русского языка, преподавались также на немецком языке. И вот, как вы сказали, многонациональными были эти школы, и в частности, русских в среднем там обучалось до 25% всех учащихся. Ну, очень хочется назвать хотя бы некоторых выпускников Петершуле. Архитектор Карл Росси, композитор Модест Мусоргский, врачи Раухфус и Лесгофт, основатель системы физического воспитания в России, педагоги Карл Май и Эмилия Шаффе, о которых стоит рассказать отдельно. Вот выпускник этой школы Карл Май в 1836 году создал собственную школу.
Частную, знаменитая гимназия.
Да, знаменитая гимназия Карла Мая на Васильевском острове. Девизом этой школы было выражение чешского просветителя Яна Амоса Каменского XVII века еще: «Сперва любить, потом учить». Очень хороший подход. И особенность этой школы Карла Мая была в том, что здесь сочетались как реальные прикладные предметы, так и классические. И поэтому, кроме древних языков, чем грешили все русские гимназии, латынь, греческий, засилье, так сказать, языков, преподавались предметы, естественно, научного цикла. И поэтому первоначально эта школа называлась «Реальное училище на степени гимназии». Но в конце XIX века она получила право правительственной гимназии, и поэтому преподавание было переведено на русский язык, но все-таки особым императорским указом там сохранили преподавание на немецком языке, всеобщей истории, географии, ну, понятно, самого немецкого языка и древних языков, латыни и греческого.
Но вот это кредо «сперва любить, потом учить» сохранялась все годы, и выпускники вспоминают об особой атмосфере и об особых отношениях между преподавателями и учениками. Гимназистами.
Да. И я просто рекомендую нашим слушателям посмотреть снова в книгу писателя Льва Успенского, выпускника этой школы, «Записки старого петербуржца», где передана атмосфера вот этой школы. И благодарные ученики в 1910 году построили для школы специальное здание на 14-й линии Васильевского острова, дом 39. Там сейчас мемориальная доска. Учащиеся и выпускники этой школы называли себя «майскими жуками». И символом школы было как раз изображение этого самого майского жука. Эту школу закончили, например, художники отец и сын Рерихи, Рерихи, как тогда писали и говорили, художник Сомов, ректоры Санкт-Петербургского университета, Гриммы, два ректора, архитектор еще Бенуа, художники из семьи Бенуа, ну вот названный уже писатель Лев Успенский и многие другие. И, конечно, Дмитрий Сергеевич Лихачев, который также очень тепло всегда вспоминал об этой школе. А в середине XIX века еще одна выпускница Петершуле, Эмилия Шаффе, открыла пансион для девочек, немецкий пансион для девочек, который назывался «Дом образования». Это было интересное учебное заведение, оно готовило девочек действительно к реальной жизни. И при выпуске сдавали не просто экзамены обычные, но еще сдавали экзамен на звание домашней учительницы. Почему я говорю, что эта школа немецкая, хотя там обучение шло на русском языке? Ну, мало того, что основательница русская немка, так еще в обучении этих домашних учительниц использовались принципы немецкого воспитания. И немец Фридрих Фрёбель, ну, сейчас говорят Фрёбель, разработал систему дошкольного воспитания и создал первые детские сады. И вот при этом пансионе был создан детский сад для мальчиков и девочек, где вот будущие учительницы домашние воспитывали детишек по этой системе. Это фактически первые детские сады в нашем городе. Затем этот пансион был тоже преобразован в государственную гимназию. И закончили тоже многие известные лица. Ну вот я могла бы назвать, например, дочерей Менделеева, которые здесь учились. Будущая писательница Верейская. Еще очень интересно, впервые в женском образовании в России здесь было введено преподавание физики, алгебры и геометрии. И читали эти предметы профессора Петербургского университета. То есть считали, что даже для девушек важно знание вот этих предметов. Ну, Первая мировая война вообще немецкую культурную жизнь в нашем городе прервала. Но традиции этих школ, они сохранялись и в советское время. И в 20-30-е годы работала объединенная немецкая школа на базе школы номер 33, тогда Октябрьского района. Там работали учителя, которые до революции преподавали во всех четырех вот этих немецких школах. Петершуле, Анненшуле, Катериненшуле, Реформертеншуле. И сейчас, как вы знаете, знаменитая школа за церковью Петра и Павла, еще одним Петропавловским собором в нашем городе, только лютеранским, она работает и сохраняет те традиции, которые там были когда-то созданы. И в школе есть прекрасный музей.
Вот это очень важно.
Ну вот я хотела бы сказать, что по времени ближе всего к образованию первых немецких школ стоит появление польских. Ранее 1711 года, вот так немножко обтекаемо, при католическом костеле Святой Екатерины на Невском проспекте была открыта школа для мальчиков, правда, на русском языке, но при польском католическом костеле. В дальнейшем, когда у нас стали активно действовать иезуиты, представители этого ордена расширили школу и превратили ее в закрытое дворянское учебное заведение на 70 учащихся. Она пользовалась очень хорошей репутацией у российской аристократии. Например, ее закончил один из князей Вяземских. И туда чуть было не был определен Александр Сергеевич Пушкин, Но, к счастью, в это время открылся лицей, и мы знаем, конечно, Пушкина как лицеиста. Да. Затем эта школа перешла к ордену доминиканцев, и, наконец, в конце XIX века она была реформирована в светское учебное заведение и стала классической гимназией. И в начале XX века получила права государственной гимназии и было введено преподавание национального языка одного из трех по выбору учащихся. Редкий довольно случай, чтобы в государственном учебном заведении преподавался не общеевропейский какой-то иностранный язык, а можно было изучать польский, литовский или латышский. И на этих же языках можно было изучать закон Божий.
Закон Божий был практически во всех школах.
Да, ну обычно же преподавался на русском языке и, естественно, православный. А в данном случае закон Божий католический и вот на одном из этих родных языков. А также несколько позже было на родном языке введено преподавание национальной литературы. Почему мы можем говорить, что эта школа была все-таки национальной в определенном смысле? В 1915 году эта школа при костеле Святой Екатерины заняла второе место в смотре городских гимназий и получила похвальную грамоту от царя. Во время Первой мировой войны, особенно с 1915 года, в наш город хлынули массы беженцев из западного края, Прибалтика, Польша. Поэтому школа очень расширилась, 2 отделения, 14 классов. И еще открыли начальную школу при гимназии. Кроме того, польское образование в нашем городе связано еще с выдающимися деятелями церкви, костела, и, в частности, ксёндз, впоследствии епископ, бискуп Антоний Малецкий, открыл ремесленный приют для мальчиков. И при приюте работала польская прогимназия. И в 1913 году для этого училища-приюта было выстроено специальное здание на Кирилловской улице, 19. Сейчас в этом здании находится Ленинградская областная библиотека, но верхние этажи занимают различные благотворительные организации католические.
О первых учебных заведениях многонационального и многоконфессионального Петербурга XVIII века нам рассказывала профессор, доктор исторических наук, президент региональной общественной организации «Петербургский дом национальных культур» Тамара Михайловна Смирнова. Этот выпуск «Городского наблюдателя» для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего хорошего!
«Городской наблюдатель».